Бульвар был полон студентами всех курсов, успевших и еще не успевших сдать экзамены. Везде сидели на скамьях, разложив конспекты на коленях, лихорадочно долистывали недочитанные учебники, и везде стояли группами посреди аллей, загораживая путь прохожим, разговаривали взбудораженными голосами, охотно смеялись, радуясь тому, что свалили экзамен, что уже было лето. Возле тележки с газированной водой в пятнистой тени лип вытянулась очередь, звенела мокрая монета, шипела, била струя воды в пузырящиеся газом стаканы. И от мокрых двухгривенных, от этого освежающего шипения, от прозрачного вишневого сиропа в стеклянных сосудах веяло приятно летним, знойным и прохладным. С удовольствием и расстановками выпили по два стакана чистой, режущей горло газировки. Константин, раздувая ноздри, вылил второй стакан на испачканные в машинном масле руки, вымыл их, вытер о молодую траву, сказал привесело.
«Ну что, в Химки, что ли, купаться поедем? Или куда-нибудь в Кунцево?»
«Пока сядем здесь», — предложил Сергей. «Позагораем». Сели на горячую скамью. Константин освобожденно расстегнул на груди ковбойку. Отвалился, глядя на испещренную слепящими бликами листву над головой, дыша глубоко, с медленным наслаждением.
«Братцы, а жизнь все-таки хороша», — сказал Косов.
Он подкидывал в воздух влажный двухгривенный и ловил его. «Особенно потому, что райской не будет», — пробормотал Константин. «Подгорный, нежесть на солнце, весь обмякший от жары, размягченный, хитро и благостно зажмуривался, словно хотел сказать что-то, и не говорил.
Оптимисты дьяволы!» — снова пробормотал Константин.
— Жертвы суеверия.
— Нет, хлопцы, я вам должен сказать, — заговорил Подгорный с блаженной линцой, — скоро планета Юпитер вспыхнет солнцем. Научно доказано много водороду. Появится над нами два солнца. Вот тогда будет жизнь.
— Деваться будет некуда, — сказал Косов.
— Да вы что, температурите?
— спросил зло Константин.
— Градусники купили в аптеке.
— Вот что, Костька, — проговорил Сергей, — Морозову ты должен сдать, что бы это ни стоило. Беру на себя всю теорию. Буду гонять тебя по системе креплений весь вечер. Завтра утром ты, Костька, приедешь в институт, запрешься с Косовым в лаборатории, и он погоняет тебя по деталям и неисправностям. Он запарится, поможет Подгорный. Приемлем план?
«Куда ж денешься?»
— сказал Подгорный, сладостно лениво позевывая.
«Такие дела в танковых частях».
«Ну, устроим утром аврал?»
Косов, поймав в воздухе монету, зажал ее в кулаке, прицелился на Константина с жарко-синим глазом.
«Ну, орел или решка?»
«Вы что меня атаковали?» — произнес Константин, все наблюдая пеструю путаницу солнца и теней на листве. Нажим партийной группы на беспартийного большевика. Ну, таким образом я превращусь в фикус с желтыми листьями. Плюньте на все, поедем в Химки.
Брось, сказал Сергей. Поехали домой, поехали, Костька.
А ну, раз, майна, вира, оторвем от предмета.
Косов захохотал, сильным движением сдвигая со скамьи разомлевшего от усталости Константина. И тотчас Подгорный с другой стороны начал подталкивать его в бок, заговорил убедительно.
«Да шо мы тебе, подъемные краны? Соображаешь, чине?»
«Хватит тут меня щупать, я вам не болт крепления. Уцепились, в рукавицах не оттащишь. Вы что, святые?»
Константин поднялся в расстегнутой до пояса ковбойке. С видом плюнувшего на все человека засвистел сентиментальный мотивчик. Но сейчас и этот свист, и обычная его полусерьезность раздражали его самого, как раздражали слова Сергея, лениво-добродушные взгляды Подгорного и низкорослая фигура Косова, и это их вынужденная уверенность в том, что все будет как надо. И вдруг Константин особенно почувствовал, что у него пропал, стерся интерес к завалам, креплениям, комбайнам, штрекам, лавам, циклам, ко всему тому, к чему был интерес у них. Что же делать? Что делать тогда?
Что ж, Сережка, приду домой, включу радиолку, и все будет в ромашках и одуванчиках.
С обычной своей беспечностью сказал Константин.
И все великолепно.
Это как раз не удастся, ответил Сергей. Поехали.
Привет коллегам. Как дела? Свалили?
От группы студентов, идущих навстречу по аллее, отделился Уваров. Его синяя шелковая тенниска облегала чуть покатые плечи. Его мускулистые со светлым волосом руки, крепкое лицо были тронуты первым загаром. Вид спортсмена, приехавшего с юга.
«Свалили машины, гордость третьего курса?» — спросил он приветливо обоих. «Все в полном порядке или не хватило одной ночи?» «Ты, я слышал, Сергей, сразу поставил Морозова в нулевую позицию. 5 с плюсом отхватил. Ходят слухи в кулуарах».
«Миф», — ответил Сергей. «Нулевых позиций и плюсов не было». «Ну а на 4-м курсе?»
«Все в кармане».
Уваров, улыбаясь, похлопал себя по карману тенниски, где лежала зачетная книжка. Был он, видимо, в отличном, как всегда, настроении, доволен этими экзаменами, своим здоровьем, своим душевным равновесием.
«Вы куда спешите, хлопцы?»
«По хатам».
«Да вы что?» — весело поразился Уваров. «Мы собрались отпраздновать это дело. Присоединяйтесь, пойдем в бар. Здесь жарище, а там свежее пиво, раки, сосиски, а?» «Третьекурсники, я против всяческой субординации. Даже Павел Свиридов пойдет. Как говорят, глава партийной организации будет держать на пределе. Все будет в норме. Объединим 2 курса, ваш и наш, и тихо, мирно атакуем бар. Павел!» — крикнул он. «Присоединяем к себе третьекурсников!»
«Я не пью пиво», — Константин провел ребром ладони по горлу. «Меня тошнит от пива, отрыжка, икота». «К сожалению, привет», — сказал Сергей. «Спешим домой. Обед стынет».
«Вы меня удивляете. Просто гранитные скалы!» — засмеялся Уваров. «Видимо, тренируете силу воли».
«Что поделаешь, воспитываемся», — вздохнул Константин дурашливо. «Режим, экзамены, соседи по квартире».
«Жаль, хлопцы. Просто на глазах гибнут лучшие люди», — сказал Уваров и тут же опять крикнул шутливо в сторону группы студентов, стоявших сбоку аллеи. «Слушай, Павел, выяснилось, в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов. Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью».
«Жаль, хлопцы». Свиридов отрывистым своим голосом, разговаривавший в группе студентов, сухощавый, прямой, в очень плотно застегнутом новом кителе, без погон, с нездорово желтым лицом приблизился к Сергею, опираясь на палку-костылек. «Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку». «Такой день. Разрешается 5-ки отпраздновать. Что уж там?» «Ждут дома», — сказал Сергей. «Это невозможно». Прежде, когда Свиридов преподавал военное дело, он не всегда носил китель. Иногда появлялся на занятиях в черном, нелепо сшитом и неудобно сидевшем на нем гражданском костюме. Но после того, как ушел по болезни в запас и стал освобожденным секретарем партийной организации, военную форму носил постоянно. И в этом его упрямстве что-то нравилось Сергею. Казалось, Свиридов не мог забыть армию, в которой ему не повезло. Ему было 32 года, но внешне он выглядел гораздо старше. Давняя желудочная болезнь высушила, источила его.
«Есть люди», — сказал Константин уже на автобусной остановке. «Есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо». «Не замечал?»
«Ты о ком?»
«Вообще. Некоторые всю жизнь носят маски. Цирк. Скрывают застенчивость, развязностью, наглость, смущением, эгоизм, ложным альтруизмом.
А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло сразу выскочит, как поплавок из воды, а? Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать эти маски.
Тогда в первую очередь, Сережа, сдери эту маску с себя».
«Не понял, какого черта?
Часто тебе приходится терпеть, или вы уже друзья с Уваровым?»
«Ты весьма наблюдателен, Костенька.
Но вы уже 2 года улыбаетесь друг другу. Философия случайности. Впрочем, Уваров — первостатейный малый, 5-ник, член партийного бюро, общественник. Со Свиридовым не разлей вода».
«Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку?» Константин
щелкнул пальцами, подыскивая слова. Улыбочка душевного парня — одежда. Ни с кем не хочет ссориться, мил всем. Голову наотрез, идет верным путем. Но улыбочки и общительность клюют все. И ты клюнул. Хватит. Что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю? Ерунда. Не хочу сейчас об этом. Давай садись в автобус. Хватит.
Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, вместе сидел на партийных собраниях, вместе в перерывах курили около подоконников, и Сергей, казалось, привык к нему, смирился с чем-то, и уже не хотелось думать о прошлом. Мысль об Уварове всегда вызывала тупую усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, появлялось злое ощущение недовольства собой. При встречах Уваров был простодушно приветлив, подчеркивал свою особую расположенность и, как бы выказывая радость, улыбался ему. «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим. Выглядел, казалось, моложе, чем 5 лет назад на фронте. Похудели щеки, отчего обострилось, но стало мягче лицо. И Сергей словно постепенно погас. Претерпелся к этому новому, не похожему на того встреченного после фронта Уварова. Не было желания и сил возвращаться к прежнему. Не было той непримиримости, которую он чувствовал в себе 3 года назад. Только раз прошлой зимой на студенческом собрании он, сидя позади Уварова, увидел вблизи его сильную, упрямо неподвижную шею, край пристального, в задумчивости устремленного глаза. И что-то тогда оборвалось, сместилось в душе. И вновь кольнула прежняя ненависть. Он опять взглянул на Уварова. Шея ослабла. Край голубого глаза был покойно улыбчив. Уваров оглянулся на Сергея и сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергей молча и твердо смотрел на него. И было такое чувство... точно замешан был в чем-то отвратительном и противоестественном. Через несколько дней это ощущение прошло.